Літературная антологія.
Вітаю вас, шановні сябры. Пропоную вашей увазе черговые сторонки оповядання Александра Барщаговского «Восенню». Читає артистка Ліка Пташук. Обиженная на брата майора, Елизавета ударилась в начальственные двери. Яростно, как кресало кремень, только звон да искры. Приступила к директору, хотела Дору перевести то ли в подсобное хозяйство, то ли в дом отдыха, откуда она и пришла на фабрику, и, наконец, положить конец аморальному поведению. «Дору Власьевну трогать нельзя», — рассудил директор. «Она вдова солдата, двух детей на ноги поставила, не хуже меня, знаешь. Я переговорю с твоим отцом». «Ну-ну, переговори», — зло отрезала Лиза. «Как бы еще он тебя не переговорил? Он вовсе голову потерял». «Ему подберем», — пошутил директор, но шутку его съела хлопнувшая дверь. Со Степаном у директора разговора тоже не вышло. Степан постучался в кабинет, уже все обдумав, с заявлением в кармане. Директор заикнулся было, что его, Степана, положение на фабрике особое, родная дочь в обкоме, ей об авторитете приходится думать, но Степан прервал его. «Знаю, трудно ей». И протянул бумагу. «Вот как?» «И не жаль?» — строго спросил директор. «Жаль. Хорошо ведь работаете». И директор занес карандаш над заявлением. «Я и в другом месте буду хорошо работать», — ответил Степан. «Из общежития тоже ведь придется». «Как людям, так и нам», — ответил Степан любимой присказкой. Тогда-то бабка и нашла квартиру подальше. За 8 километров уволоклись они от Доры, чтобы уж наверняка. И бабка тогда радовалась, что загнала мужика, и нет ему другого выхода, как только смирно сидеть дома. Но только плохо она знала Степана. С молоду, может, и знала, а не поняла, что пока человек жив, он и растет, меняется и чего-то хочет. Если прежде Степан мог и пропустить день, ведь они с Дорой на фабрике виделись, мог не прийти, то теперь с ним дальним такого не бывало. Всякий вечер с Дорой, а в выходной и подавно. А оформился на пенсию, стал к ней нарочно пешком ходить. Идет и идет окраинами, где позеленее, где сугробы поглубже. А жители его на части рвут. Если ему попутно на все работы подряжаться, за год до Доры не дойти. Но Степан все с умом делал. Бабке пенсия, а они с Дорой сыты. Им бы жить так долго, сколько можно долго. При деле, но уже не вытягивая жил, жить и молодеть. Ведь их секрет как раз в том и лежал, что друг с другом они не старились. И вот заболел Степан. Ах, уехали бы они загодя в деревню, и может не бывать болезни. Там и воздух другой, и земля другая. Степан всегда был здоров, железные руки, и весь такой крепкий, хоть щепу на нем кали, кулаком шутя ударишь, костяшки собьешь. Он праздной жизни не видел, работал, воевал, войну прошел, как заговоренный. Может, из-за троих детей его война и щадила, а может, из-за будущей Доры. Ведь не могла война отнять у нее обоих. Детей всех выучил, все удались, заметные в жизни, все стали выше отца. И дети здоровы, и он был здоровый, значит, болезнь не в нем сидела, а крылась при каком-то своем месте. Ждала прохожего, новичка ждала и кинулась из-за угла. А может, это место и нашла, не ведая беды, бабка, когда съезжали из общежития. О болезни Дора не скоро догадалась. «Годы свое берут», — думала она. «Труднее встать поутру. Да и есть старому лучше не помногу и полегче. Отсюда до беды еще 10 лет ходу, а то и все 20. Но горе в том, что беда тоже не стоит на месте. Она навстречу летит, ты шаг, она тысячу. Ты при птичьем глазе еще ее не видишь, а она тут как тут. И только промахнись, подставь ей прореху». «Когда же это с ним случилось?» — думает Дора, стараясь угадать в череде счастливых дней тот меченый, тот несчастливый, когда Степан занемог. Ведь поначалу он помолодел, завел моду, что не день бриться, хвалился, что скоро и бегом уложит бабкиных 8 километров, мог бы и обратно на рысях, да не к спеху. «Балабол ты, балабол!» — ворчала счастливая Дора. «И что за причуда у мужиков дуреть к старости?» «Это я с тобой дурачком, а с чужими я министр», — отвечал Степан. А может, он затревожился в ту пору, когда вдруг принес тяжелую связку чудных фигурных досок и стал прилаживать по всей комнате карниз, сказав, что и панель сделают деревянную до самого пола, и потом сам отполирует. «Да в своем-то уме!» — вспыхнула тайной радостью Дора. «Привык начальником кабинета столярничать. А мне? Зачем?» «Я хорошее дерево достал. Сухой бук. Он в комнате век простоит. Память обо мне будет». Болезнь прибирала его к рукам, а он наперекор ей все искал себе работу в доме Доры и спешил, и думал только о том, как бы не опоздать вбить последний гвоздь, перебрать половицы, сменить ступени открытого дождю и снегу крылечка. И последнее дело его рук — дверь. Старую дверь вон, а новую Степан собрал из толстых дубовых досок, так что ему и сил не достало посадить ее в петли, пришлось звать на подмогу Дору. И стоял у двери счастливый, конопатый лоб в поту, и поваживал дверью на бесшумных петлях. Сам словно дивился, что осилил такое, и дверь входит в свое гнездо, не оставляя сквозному ветру и самой малой щели. А Дора корила его за суету, корила беззлобно, любя, еще не зная, что впереди больница. Ругала его, ругала, что крутится в доме, как будто медведь перед спячкой, все в берлогу тащит, жадный вдруг стал, все ей, да ей. Теперь-то она понимает, что дело шло к болезни. Разве она, заболевая, не спешила средь ночи до беспамятства, до дурной слепоты переделать все дела, чтобы детям поутру можно было и поесть, и одеться в чистое, и как-то прожить до вечера, а то и 2-3 дня, пока она встанет на ноги. И от того, что сегодня Дора лучше прежнего разобралась в их жизни, осенний день показался ей счастливее вчерашнего. В такой день не умирают. И Степан подавно. Если Степан и не ждет ее сегодня у окна, то с койки видит весь размашистый стеклянный прямоугольник и не в брызгах, не в пятнах солнца, как на нижних притененных деревьями этажах, а во всей его щедрости, в осенней недокучливой доброте. Еще он не 100, а 1000 раз отворит дубовую дверь, дивясь ее легкому, неслышному ходу. В больничном окне Степана не оказалось. Значит, лежит. Ждет ее, готовится к негромкому разговору, к ее снисходительной улыбке, будто к сыну пришла. Ждет. Сегодня их день будний, самый разгар фабричной работы, сегодня не черед домашних. И мысли приходят успокоительные. Но отчего-то ноги сами собой быстро несут сегодня Дору вдоль ограды, по палому, неподметенному листу, под багряными опахалами кленов и лосоватыми уже ветвями тополей. В справочном бюро незнакомая женщина. Она переспросила фамилию, номер палаты, сверяясь со списками, и сказала: «Нет, такого в палате нет». «Есть!» — громко выдохнула Дора. «Есть! Да куда ж ему деваться?» Она подняла к окошку клеенчатую сумку, чтобы сомнений не было. «А вот я ему принесла. Я 3-й месяц ношу». «Ах, вот как!» — проговорила женщина, допытливая, порывшись в бумажках. «Так, а он в изоляторе. У него посетители. Подождите, уйдут, я опущу вас». От страха, что Степана нет в больнице, да где ж ему тогда быть? Не к ней же он пошел, уж не разминулись бы, сердце почуяло бы, и от внезапной жалостливой ласковости женщины Дору проняло так, что подламывались ноги. Она оглянулась, можно ли где бы присесть, но сесть не привелось. По лестнице спускалась Елизавета и старая женщина, утиравшая ладонью желтые плоские щеки. Дора прянула под укрытие каменной колонны и раскидистого фикуса, и только миг она видела старуху с живыми, суетными, в меру заплаканными глазами, ее быстрый, легкий шаг и воробьиный скок по лестнице рядом с медлительной Лизой. Только миг. А она знала, что это вот бабка. Она, родившая Степану троих детей. Женщины приблизились. Они стояли за тощей колонной, одевались у скамьи, позвякивали посудой, но не порожней. Это Дора узнала на слух. «Вот ведь и у них не взяли», — подумала Дора с тревожным удивлением и услышала голоса. Густой голос Лизы и певучий, высокий бабки. «Ах ты, беда какая!» — жаловался этот голос. «А паспорт? Паспорт-то зачем ему, Лиза?» «Ох, и дался вам этот паспорт, мама! Только о нем и говорите!» «Да вот сколько лежал! Без паспорта! А вот теперь паспорт подай! Да лучше бы не приносили! Он не в памяти уже, доченька!» «А почему не в памяти, мама? Он в своей памяти! А паспорт-то зачем? Ты б спросила у врачей? Может, чего удумал? Как бы он завещание не сделал!» «Ой, чего он завещает?» — рассердилась Лиза. «Портки? Фуганок? Бритву?» «Стыд, Лизонька, стыд! Ничего не жалко! Хоть бы и деньги, так и их не жалко!» — самозабвенно обманывалась бабка. «А стыд! Стыда не хочу!» «Ой, все вы пустяки, — говорите, мама!» — совсем огорчилась Лиза, но сделалась вдруг мягче и нежнее. «Жалко его! Уж как жалко! В чем только душа держится!» — говорила бабка. «Чем же это он так провинился, чтоб такую муку принять? Господи! Ему, мама, делают уколы, чтоб не так больно. А махонький какой стал!» — трезво причитала бабка. «Знаю, что Степа, а вот не верю. Глаза не верят. От болезни это или от уколов?» Лиза молчала. «Да ты хоть видела ли, видела, какой он? Пригляделась ты или все мимо? Все о своем, о других людях?» Стеклянная, незрячая от масляной краски дверь хлопнула за ними. Дора ртом набрала полную грудь воздуха. Устрашилась, но она все еще не верила. Не верила чужим глазам. Не было на свете человека, кто знал бы лучше ее живую силу Степана, его преданность жизни и способность жить. И впервые поднялась в ней злость на бабку, что предала Степана, живого уступила смерти. Изолятор напугал было ее сумеречностью, строгой одинокостью больше большой палаты, незнакомой инструментом на столе, какими-то трубочками, свисавшими от стеклянных сосудов по стене. Но Дора быстро освоилась, смекнула, что трубочки не подсоединены к Степану, может, остались от кого-то прежнего, и что он сам лежит, кажется, на той же койке, что и в палате. Лежит сам по себе, Худой, плоский, площе, чем его сплющенный плотницкий карандаш, которому когда-то подивилась Дора. И не так он бледен, как был в палате. Пожалуй, потемнел лицом, а вот говорить здесь хорошо, свободно. Дверь в коридор приоткрыта, но это не помеха. Не кричать же им. Дора придвинула стул к койке, взяла его за руку и подумала, что бабка, та сидела далеко на отлете и не смогла как следует разглядеть Степана. Кисть его так и не убывала. Все подсыхало в нем, худело, облегчалось, а руке нельзя было. Слишком она была тверда, плотно сбита работой, и нечему было из нее выйти. И для нового больничного Степана эти руки были огромны. Их поднять-то было ему нелегко. И Дора гладила, гладила шершавые узлы руки, ощущая малое, сохранившееся где-то глубоко тепло, и довольная, что сейчас, в болезни, в муке, рука Степана не потная. И она рассказывала ему, как шла сегодня, какое солнце стоит над городом. Передавала приветы от всех, кого встретила и кого могла повстречать по пути. «А Лизу встретила?» — спросил он тихо. «Не видела», — солгала Дора. И он устало опустил веки со светлыми ресницами. «Приходила, что ли?» — спросила Дора. «И бабка была», — произнес он. «Вот у тебя день какой удачный!» — сказала она с легким сердцем, зная, что он весь ее, и ни с кем его делить не надо. «И бабка, и дочка, и Дора. А может, еще кто набежит?» — сказала она. «Сбрось платок!» — шепнул Степан. «Хорошо в отдельной палате». И ничего так не любил Степан, как в молчании побродить посеченными пальцами по ее затылку, у корней волос, на висках и за маленькими твердыми ушами. Дора смахнула платок, будто боялась опоздать. Низко опрыгнула голову, чтобы не утруждаться его руке. И пальцы Степана немощно торкнулись ее. Скользнули по волосам, тронули ухо. В руке оставалось совсем мало силы, а только нежность, любовь, привычка и странная, будто сослепу движение. «Сережки надень. Придешь другой раз. Надень сережки. Какие? А у меня их двое?» Он помолчал, силясь вспомнить, но не вспомнил. «Сережки надень». долго молчал. Разговор взял много сил. А Дора хлопотала над ним, укрыла одеялом высунувшуюся восковую ногу, сжала ступню, согревая ее, и пальцами, чувствуя нехороший ее холод, гладила руки и губами тронула лоб, как маленькому, когда проверяют, здоров ли. И в какой-то миг прояснилось ей, почему Степан и муж ей, в то же время как будто и сын, особенно теперь в немощи и в страшном убывании. Бабка родила ему двух дочерей и сына, и он для нее только муж, только кормилец, жестоко обидевший ее делатель всей ее жизни. А вот с Дорой у них детей нет, и потому сами они друг другу дети. Степан и муж, и сын ее, одна кровь и одна жизнь. И среди этих ее горько-счастливых мыслей снова послышался хрипловатый, уходящий вовнутрь голос Степана. «А кто же тебя Дорой назвал?» Шановні сябры, вы слухали чарговые сторонки апавядання Александра Баршчагоўскага «Восенню», чытала артыстка Ліка Пташук.